Глава 24. Дезмонд не вылезал из библиотеки с видом на залив Сан-Франциско всю осень 2003 года. Юрий заглядывал каждую неделю, и всякий раз Дезмонд добавлял к своему ответу на загадочный вопрос что-то новое. «Мы прямоходящие, а приматы? Шимпанзе, бонобо, гориллы? Нет, это не просто внешние различия». Юрий сидел под многоярусной люстрой и молча ждал. «Прямохождение оказало колоссальное влияние на нашу эволюцию. В то время как наш мозг увеличивался в размерах, женский родовой канал сужался. Эта акушерская дилемма сильно повлияла на потомство. В детском черепе образовались роднички, позволяющие голове ребенка сжиматься в процессе родов. Лобный родничок вообще не зарастает два первых года жизни, позволяя мозгу продолжать рост. У шимпанзе и бонобо все наоборот. У их детенышей рост мозга происходит, пока плод еще в матке. Лобный родничок закрывается на момент рождения, и мозг перестает расти. Поэтому, если сравнить детенышей человека и обезьяны, потомство приматов выглядит намного более развитым. Человеческой матери, чтобы достичь такого же уровня развития ребенка при рождении, пришлось бы вынашивать плод от 18 до 22 месяцев. По сравнению с другими видами, наши детеныши рождаются практически беспомощными. Они не могут выжить без родителей и очень к ним привязаны. В итоге людям приходится создавать поселения и общественные институты для защиты потомства — семью. Эволюция отвечает на биологический вызов, акушерскую дилемму, находками в культурно-социальной сфере. Дезмонд замолчал в ожидании ответа. Юрий лишь покачал головой. «Это лишь одна часть целого, но не ключ к разгадке. Копай глубже». Дезмонд читал день и ночь. Миновало Рождество. Прошел Новый год. Выглянув в окно, Дезмонд ожидал увидеть мост «Золотые ворота», покрытый снегом. Но он сохранял все тот же темно-красный оттенок, как и в первый день. Дезмонд не умел отсчитывать года в местах, где землю не накрывало снегом. Сан-Франциско, несмотря на широту, существовал словно в коконе. Зимы здесь были мягкие, лето, как издевка над законами природы, засушливым. Прикатил февраль с днем Святого Валентина. Праздник всегда напоминал о Пейтон. «Нашла ли она другого?» — думал Дезмонд. «Счастлива ли? Может, Лин ошибается?» Отчасти он желал, чтобы так оно и было. Однако другая часть его души надеялась на обратное. На следующий день Юрий пришел в библиотеку еще раньше Дезмонда. «Способ общения!» — воскликнул Дезмонд. «Ученые Бигля, изучив окаменелые останки неандертальцев, установили, что их горло не похоже на наше. Неандертальцы не могли издавать такие же звуки, как люди. Поэтому сложный язык зародился у нас, а не у них».
«Ты приближаешься к цели».
Юрий вышел. Дезмонд запустил книгой в стену. Прибежал Хуань.
«Сэр?»
«Да ничего, ничего. Я просто разминаюсь».
«Вам что-нибудь нет, спасибо».
Дезмонд переоделся у себя и спустился на лифте до первого этажа. Он сделал пробежку по Телеграф-Хилл, мимо Юнион-сквер, до конца финансового квартала. Ответ вскоре пришел сам собой. Он позвонил Юрию на следующее утро.
«Я все понял».
«Еду», — только и сказал старик.
Против обыкновения Юрий не присел, остался стоять в потоке льющегося в гигантское окно утреннего света.
«Предание», — произнес Дезмонд. Юрий сел. «Выдумка. Вот что есть у нас и чего не было у них». «Продолжай».
Дезмонд открыл книгу с записками экспедиции Бигля. «Испания, пещера Альтамира. Этим рисункам 35 тысяч лет».
«На них степные бизоны», — подсказал Юрий.
«Ты о них слышал?»
«Я присутствовал при раскопках», — спокойно ответил Юрий. «Но животные не выдумка. Художник рисовал их с натуры».
«Правильно. И тем не менее, нашим успехам мы обязаны воображению, в особенности нашей способности представлять себе нечто несуществующее», — не уступал Дезмонд. «Неандертальцы пользовались огнем, хоронили мертвых, заботились о больных, ходили, как мы, прямо, изготовляли каменные орудия. Но все это лишь пассивная адаптация. Мы же выдумывали. Мысленным взором мы видели такое, чего нет в природе. Мы представляли себе мир таким, каким он был бы, если бы существовал. Ты спрашивал о древних австралийцах. Почему они доплыли до острова, а неандертальцы не смогли этого сделать? Почему не смогли денисовцы? Дело в воображении. Люди представили себе устройство, способное перевести их по морю, плот или простейшую лодку. А представив, смастерили его и отправились в путь. Они наткнулись на Землю с изобилием пищи для своего развитого мозга, биологического компьютера, создающего в уме новые реальности, разные модели будущего, на выбор». Юрий улыбнулся. Столь естественной реакции старика Дезмонду еще не приходилось видеть.
«Ты прав, Дезмонд».
«Значит, это все, что я должен был найти? Важнейшую человеческую черту, воображение, выдумку, способность к моделированию, с подпиткой, доступной для мозга энергии?»
«Да, именно это в корне отличает нас от всех видов, живших на планете ранее. Это уникальный ключ к нашему прогрессу во всех областях. И это часть единой схемы, путеводитель для человечества».
«Не понял».
«Поймешь», — Юрий поднялся. «Когда ответишь на последний вопрос?» Дезмонд покачал головой. «Наберись терпения», — Юрий сделал шаг к выходу. «Все части скоро сложатся в одно целое. А пока что у меня есть для тебя награда».
«Что еще за награда?»
«Поездка».
«Куда?»
«В твоем случае все пути, похоже, ведут в Австралию».
В путь отправились в тот же вечер на арендованном частном самолете. Полет занял 17 часов. Они играли в шахматы, сидя в плюшевых креслах, и по очереди спали на диване. Дезмонд временами задавал вопросы, и Юрий от них отмахивался. Отчего-то они прибыли на место ночью, хотя летели по ходу вращения Земли навстречу рассвету. Юрий ни словом не обмолвился о точке назначения, но по авиационному справочнику Дезмонд установил, что прибыли они в Аделаиду. Последний раз он побывал там вместе с Пейтон, когда в поисках выхода из кризиса пытался вернуться в прошлое. Тогда из этого ничего не вышло. Неужели Юрий решил сделать еще одну попытку? Результат будет таким же. Дезмонд бывал здесь еще один раз, в детстве, в тот день, когда улетал из Австралии в Америку. Его держала за руку еще одна дорогая его сердцу женщина — Шарлотта. Ее улыбка была тогда единственным светлым пятном во мраке. Мрак так до конца и не рассеялся. Шагая за Юрием по аэропорту, Дезмонд уныло думал, что мрак, возможно, не уйдет из его жизни никогда, что их поездка — пустая затея, и настоящего ответа на вопросы невозможно найти. И все же Лин Шоу убедила его, возможность возврата к Пейтон реальна. Большего и не требовалось. С этой мыслью он мог спокойно идти за Юрием, куда бы тот ни направлялся. У здания аэропорта ждала машина. Водители и его напарник выглядели профессионально. Черные костюмы, кобура под мышкой. Дезмонд удивился, однако, ничего не сказав, сел на заднее сиденье. Автомобиль сделал остановку за городом, у кладбища хорошо знакомого Дезмонду поселка. Пошел моросящий дождь, пока они петляли между надгробий, из-за холмов показалось солнце. Юрий нес какой-то предмет, завернутый в черный пакет для мусора.
«Ты помнишь, какой сегодня день?» — шепотом спросил он.
Дезмонд сразу догадался.
«Годовщина! 20-летие степного пожара!»
Пожар погубил его семью, сломал ему жизнь. Юрий замедлил шаг, снял мешок с предмета. Траурный венок,
Когда они остановились у могилы, он передал венок Дезмонду. Дезмонд долго стоял, ощущая лицом солнечный жар и летний ветерок. Затем наклонился и положил венок на могилу и прочитал имена на надгробии. Алистер Андерсон Хьюз, 16 февраля 1983 года. Элизабет Бэнкрофт Хьюз, 16 февраля 1983 года.
«Смотри внимательнее», — прошептал Юрий. «Чего здесь не хватает?»
Дезмонд взглянул, взгляд уткнулся в бесстрастное лицо и снова повернулся к надгробию. Там было два имени, а должно было быть три. Два длинных — родителей, и одно короткое — брата-младенца.
«Здесь нет Конора», — ответил он тоже шепотом.
Дезмонд вопросительно взглянул на Юрия.
«Его похоронили в другом месте?»
«Ты высказал предположение. Мы не оперируем предположениями. Мы выдвигаем гипотезы, а потом их проверяем».
«Либо одно, либо другое», — сказал Дезмонд. «Или он похоронен в другом месте, или не похоронен вообще».
«Правильно».
«Что ты о нем знаешь?» Юрий повернулся спиной к солнцу и зашагал к машине. Дезмонду пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не броситься на Юрия с кулаками, не сбить его с ног и не прижимать к земле, пока тот не расскажет, что случилось с Конором. Два вооруженных мордоворота у машины его мало смущали. Ради ответа Дезмонд был готов вступить в поединок с целой армией. Однако он знал, Юрий ни за что не уступит грубой силе. Его наставник был сделан из той же закаленной в огне брони, что и он сам. Они в полном молчании вернулись в Аделаиду и остановились в отеле в центре города. Дезмонда поселили в просторном номере с гостиной и письменным столом. В номере имелся лэптоп и доступ к интернету.
«Если ответишь на еще один вопрос, — сказал Юрий, — ты будешь принят в Китион. Тогда я открою тебе, что случилось с Конором».
Дезмонд понимал, с ним не ведут переговоров и не спрашивают его мнения. Условия диктовал Юрий. Дезмонд сел за стол.
«Библиотека осталась в Сан-Франциско».
«Для ответа на этот вопрос она не понадобится. Достаточно интернета и смекалки. Ответ у всех на виду, хотя мало кто его замечает».
Дезмонд взял со стола ручку и блокнот.
«В июле 1405 года, — начал Юрий, — китайский флот под командованием Джэнь Хэ отбыл из Сучжоу в плавании по Тихому океану. Масштабы экспедиции были огромны — более 300 кораблей, почти 28 тысяч моряков, в основном военных. Они побывали во всех значимых местах Юго-Восточной Азии, включая Бруней, Яву и Таиланд, сделали остановки в Индии, Африканском Роге и Аравии. В 1405 году в Китае проживали 65 миллионов человек. Англия имела всего около 2 миллионов жителей. В это время в мире не было экономики крупнее китайской. Второй по величине была индийская. Флот Китая был намного современнее флотов любой европейской державы. Самый крупный корабль был 120 метров длиной с четырехъярусной надстройкой. Для сравнения, самое крупное судно Христофора Колумба, Санта-Мария, было около 18 метров в длину. Если бы тебя спросили в 1400 году, какая страна колонизирует Австралию, ты бы даже не посмотрел в сторону Западной Европы. И тем не менее, первыми там в 1606 году высадились голландцы, а первую колонию в 1788 году основала Англия. Почему? И это не единичный случай. Страны Западной Европы захватили мировое господство в экономике,
военном деле и культуре. По какой причине? Чем британские и испанские мореплаватели отличались от остальных?